Trump.
Собственно, уже начали передачу, просто вы не слышите,
о чем мы разговариваем.
Сейчас мы вам расскажем вкратце. Итак, сегодня в нашей студии актер, заслуженный артист России, режиссер, педагог, руководитель собственной мастерской, поскольку есть же такое название, мастерская Дмитрия Брусникина. Вот и Дмитрий Брусникин здесь в студии. Дима, приветствую, здрасте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню вам номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Я давно хотела такую встречу устроить, потому что являюсь фанатом и поклонником театра «Мастерская Дмитрия Брусникина». Я вот именно так уже называю эту команду, несмотря на то, что это еще студенты, это четвертый курс.
Да, это четвертый курс.
Да. Работают на разных площадках, и спектакли, которые они играют, это уже в течение 3 лет, по-моему, да?
С конца первого курса.
Они, сразу скажу, где можно увидеть. На сцене площадки, которая называется «Боярские палаты», Союз театральных деятелей на Страстном, в театре «Практика», в театре «Док», да, по-моему, тоже, да, есть спектакль, в театре, в центре «Мирхольда», угу, вот одна из последняя премьера по времени, угу, «Конармия» по Бабелю идет на сцене центра.
Последняя это «Пригов».
Это «Практики».
Практики, да. Да.
То есть у вас уже репертуар целый.
Да, 6 спектаклей, да.
Все играются, угу, да. Ну, Дим, надо рассказать тогда с самого начала. Угу. Я уже говорила, когда про театр рассказывала, говорила, что Брусникин стал преподавать еще чуть ли не будучи студентом, да, вот, закончил сразу же.
Ну, это как-то так получилось, это такая передача случилась. Это Олег Николаевич Ефремов, я являюсь его учеником, угу, его учеником является моя жена Марина Брусникина и мой друг, рано ушедший от нас, Рома Козак. И как-то так получилось, что Олег Николаевич сразу после того, как мы закончили и поступили работать в художественный театр, он предложил нам ассистентуру, быть ассистентами, нет никаких официальных названий, нет, просто ассистентами у ведущих педагогов, у Андрея Васильевича Мягкова и у Аллы Борисовны Покровской. Mm-hmm. И с тех пор мы как-то так с Ромой и преподавали, и до его смерти, а я и по сей день. Вот.
То есть вы потом уже набирали свои курсы вместе с Романом, да? У вас были совместные.
Да.
А вот сейчас это первый курс твой, когда ты один
руководитель? Ну да, прошлый курс, как раз на прошлом курсе не стало Ромы, на втором курсе они были, я этот курс доканчивал уже сам. Вот, а этот, да.
Сколько
этот
выпусков уже получил?
Ой, их очень много, Ксюша, их много. Причем, как сказать, ведь это были курсы, которыми руководила и Алла Борисовна Покровская, мы были такими ведущими педагогами, и Олег Николаевич Ефремов, который, естественно, уделял не так много внимания, и в основном мы с Ромой этим занимались. И, в общем, сформировал, вот, например, труппа Пушкинского театра, она, по-моему, если так, все, наверное, в процентном отношении посчитать, то она, наверное, да, в процентов 50 точно. Но, во всяком случае, большая часть молодежи – это наши ученики.
Ну, а вот первый раз такой курс попался, как сейчас, который уже можно назвать действительно мастерской и отдельным театром? Или такие все были таланты?
Нет, я думаю, что все-таки я признаю то, что этот курс особенный. В нем есть особенность. Это, понимаешь, это каким образом возникают театры, я не знаю. Честно говоря, у меня нет никакого секрета, я не знаю, каким образом возникают. Но когда я, например, много разговаривал о том, как возникал «Современник», как Олег Николаевич рассказал, как возникал «Современник», рассказывали, как возникала «Таганка».
Мастерская «Фоменко».
Да, мастерская «Фоменко». Мне кажется, что таким образом, чудесным, каким-то странным, чудесным, чудным образом складываются обстоятельства. Именно эти люди сошлись в одно время, в одну точку. Очень важно, в нашей мастерской очень важно, что здесь преподают как раз выпускники нашей первой самостоятельной, на самом деле, мастерской с Ромой, нашего курса, где мы были худруками. Угу. Это вот Юра Квитковский, там Сережа Щедрин, Леша Розин. Значит, вот это люди, которые вот сейчас с нами вместе, и это как раз тот возраст у них очень, очень такой правильный творческий возраст. Они в хорошей творческой форме. И им, конечно, нужно пространство для собственной деятельности.
Ну, мы про это тоже обязательно поговорим, потому что, конечно, вроде театров у нас много, если мы говорим о Москве. Конечно, театров в Москве много. И вообще, если говорить там о том, чем можно гордиться, наши вот привычки искать все время что-нибудь хорошее, как нам говорят, вы все только про дерьмо говорите. А что-нибудь хорошее скажите. Вот я говорю вам хорошее, дорогие друзья. Если есть чем гордиться в нашей стране и в нашем городе, это все-таки вот действительно драматическим искусством. Я уверена, что это одна из главных завоеваний и сегодняшнего дня. Это очень важно. Есть что предъявить. Театров много, театров разных. Но хочется еще, конечно же. И театр, про который мы сегодня говорим, мастерская Брусникина, он обязан сформироваться именно в отдельное театральное пространство, поскольку там так подобрана труппа, что мне кажется, что вы ее, даже когда прослушивания у вас были, когда вы принимали студентов, вы как-то уже понимали, что это вы набираете театр. Или нет, тогда такого нет?
Нет, нет, это все-таки я настаиваю на этом, что никакой специальной затеи не было, что мы делаем театр. Нет, просто дело в том, что так сложилось. В конце первого курса мы сделали работу по, на самом деле, мастерству актера. Это был экзамен, летний экзамен, который длился в течение там, 6-8 часов. Это как раз та техника, с которой мы работали в течение полгода, вербатим. Вот, это были наблюдения.
Народу,
да, народу такое, надо, да. Людям надо объяснить. Ну, это, в общем, на самом деле, есть такой раздел на первом курсе, как наблюдение за людьми. Да, и если к этому относиться более внимательно, более подробно и более серьезно, более глубоко, да, то вот из этого у нас получился спектакль. Мы привлекли к этому специально профессионального драматурга, он так у нас называется, шеф-редактор, он и дальше с нами сотрудничает, это Андрей Стадников.
Подожди, а записывали они сами эти все?
Да, конечно, это люди
интервью
конечно,
людьми,
да, люди отправляются в город, мы составляем опросник, причем возникновение этого опросника тоже было не случайным. Мы анализировали книгу Натальи Ключерёвой «Россия. Общий вагон». Вышла такая в 2001 году. Угу. Такой роман, который мы с курсом прочитали, и нам показалось, что здесь впервые, ну, на мой взгляд, впервые происходил анализ современного героя. Да, и мы попытались с этим что-то делать, но поняли, что, наверное, надо зайти с другой стороны и вот отправиться на вокзалы, поликлиники, рынки, не знаю. Это было очень активное время, это было активное гражданское время, да, очень много было, и было ощущение, что все будет очень хорошо.
Это как раз 11-й год,
да,
время,
да,
митингов вот,
да,
этих,
да,
вот.
Да, да, mm-hmm. Да, и очень активно, люди очень активно жили, это был какой-то, люди активно разговаривали, они не боялись высказываться, они готовы были на открытый диалог, и возникло такое количество текстов, которые мне показалось настолько интересными, гораздо интереснее то, что предлагает, ну, на этот период, то, что предлагала современная драматургия. Это был уникальный анализ среза общества, просто уникальный. Вот, и мы так увлеклись этим, что возникали какие-то очень любопытные, так сказать, работы. И потом мы скомпоновали это вот в спектакль, который очень долго шел. К нам на спектакль пришел тогда Иван Воропаев. Угу. Он тогда как раз принимал от Эдика Баякова театр. Вот, он увидел эту работу, и они, предложили нам, значит, играть.
Так называется «Это тоже я».
Да, да, в результате он называется «Это тоже я». Он сначала имел другое название, а потом, значит, превратился.
Кстати, очень полезная вещь, действительно, с точки зрения обучения ремеслу, потому что там действительно ты влезаешь в самых разных людей, по сути, да, и начиная там,
да,
и пожилых,
и
умных, и образованных,
да,
и не очень.
Да, да.
Всё.
Да, эта техника довольно известна, но мы все-таки подошли к ней с точки зрения системы школы, да, потому что раньше в доктеатре существовал, это существовало, но всегда это главным, что ли, акцентом был сбор текстовой.
Текст,
да. А обрабатывание этого текста, вживание в этот текст, да, оправдание этого текста.
Из чего характер,
да,
рождается,
да, да,
и образ.
Это,
да?
Как-то вот этим мы занимались чрезвычайно подробно. подробно.
А почему в наше время не было вербатима театральных вузах?
Нет, ну что, это было, конечно.
Ну что это
было? Наблюдение.
Это наблюдение за животными, вот был вербатим.
Ну нет, ну и за людьми тоже наблюдали, я помню, как наблюдали за людьми, но всегда это, на это уходило очень мало времени, никто серьезно этим не занимался.
Ну, с точки зрения внешней,
да, все стремились...
характеристик это было, изобразить старичка, да, изобразить, да, старушку, да, продавщицу, да, 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 сюда, да. А вот чтобы текст, когда это превращается, да, в некий, да, образ, да, полноценный, да, да, этого не было.
Да, не было. Такого
нельзя,
не было, да. Такого не было.
Нельзя было говорить. Не, как называют, нелитованные тексты произносить.
Да,
не,
да, да. Ну, наверное, да. Наверное, да. Хотя в стенах школы-студии, наверное, или училища-то, наверное, можно было что-то произносить. Я помню, я, например, мои студенты играли «Раковый корпус» еще тогда, когда, по-моему, Александр Саевич там был. Вот, и играли, не получали,
ну,
никакого лейта.
Не идеализируйте, да, это время.
Да нет, я не идеализирую. Просто
давай
я говорю...
вспомним.
Нет. Ксюш, я не готов, что...
«Эмигранты», которые, да, играли твои товарищи, да, по курсу.
Да.
Это было время... Какой это был год? Начало 70-х годов, по-моему.
Да, это был... Ну да, да, да.
Запрещенная литература,
да,
запрещенный, да, автор, запрещенный, да, спектакль. Мы ходили это смотреть, это был, да, подпольный театр, по сути, «Эмигранты», да, Мрожика, который, да, ставил как раз Роман Козак, да?
Нет, Миша Макеев.
А, Макеев ставил, а Козак играл.
Да, Рома Козак играл, и Саша Феклистов, да, играли, да, да.
Ну, раз мы туда зашли, надо там задержаться в этом времени.
Давайте,
потому,
да,
что как раз, да, тогда, да, и тоже еще один театр практически рождался, и Дмитрий тоже имеет к нему отношение. Это театр-студия «Человек», где как раз возникли несколько спектаклей, которые игрались вот представителями вашего курса, да, Ефремовского.
Да, да. Ну, это как раз... Ну, вот Олег Николаевич, он был очень мудрым, конечно, руководителем, очень мудрым учителем был. Да, и, в общем, у каждого из нас, когда он взял спектакль «Дни Турбина», на сцену в постановке Николая Скорика, да, мы играли на малой сцене, и 2 или 3 года мы жили в театре, у меня было достаточно много ролей, меня даже дразнили таким: народный артист малой сцены, потому что я играл почти во всех спектаклях малой сцены здания на Тверском бульваре. Но что-то такое нам все хотелось попробовать самостоятельно, самим, а к этому времени уже существовал спектакль «Эмигранты». Он уже существовал, и действительно он игрался в подпольных подвалах. Ну, и тогда была студия «Человек», театральная студия «Человек» под управлением Людмилы Романовны Рыжкован, вот, которая в этот период уже и превращалась в театр. И студия-то переходила вот в театр. И, в общем, этот спектакль «Эмигранты» пригрела она. И он шел, в общем, под ее эгидой. Ну, а когда возник театр, то... то есть как, выделили просто место. Сказали, да, вот здесь будет театр. И мы попросили Олега Николаевича отпустить нас и пойти строить, значит, театр. Вот. И все мы перебрались сначала на стройку. Вот. Людмила Романовна привлекла как раз Сережа Новочас своей командой, где вот Качанов, там, Ира Розанова и так далее. И вот все вместе мы строили театр. Вот, и построили его, и начали там жить в этом театре. Но поскольку я делал там, например, Бекета в ожидании Годо.
Чинзана тоже там возник?
Чинзана, да. Там возник Петрушевская Чинзана, Рома, в постановке Ромы Козака, где играл Игорь Золотовицкий.
Гриша Мануков,
да, и Сережа Земцов. Вот. Ну, спектакль тоже легендарный, который объехал... по-моему, полмира, да, вместе с...
И сколько это все длилось, это счастье, свободы?
Это длилось... Да нет, никто... Никаких внешних сил никто не пришел и не закрыл. Нет, эта история распалась сама собой изнутри. Сначала я ушел
обратно
в Амхат, потому что Олег Николаевич мне предложил ряд ролей и Чехова постановку ушел я сначала, потом пошли, ушли ребята, потом организовали пятую студию при художественном театре. Был один только спектакль, который мы выпустили в пятой студии, «Маскарад» по Лермонтову. Вот. Потом Рому назначили...
Я помню этот спектакль, там, где, да, матерное слово было в романсе.
Да,
точно. Ой, как я запомнила. Да, вот, да. По одному слову, да, которое не имеет никакого отношения к Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Да. Да, я играл Звездича, а Саша Феклистов играл Арбенина, да. А Вика, жена, будущая жена Гриши Манукова.
Играла на Нину.
Ну вот, да, спектакль тоже недолго просуществовал, пока была пятая студия. Значит, директором этой студии был Аркаш Цимблер. Ну, потом она распалась, потом Рома перешел в театр Станиславского. Потом мы частично поработали там, но потом мы вернулись в Амхат, и я, и Рома тоже. Вот, и долгое время мы существовали при Олег Николаевиче и в школе.
А вот, Дим, вот раз мы вспомнили человека и стройку, на которой вы там все работали совсем молодыми, а сейчас ты уже со своими студентами пришел на стройку нового помещения театра ДОК.
Да, ну я туда гоняю всех, не только своих студентов, но и студентов других курсов.
Вот это вот похожие времена или все-таки они разные?
Ну, когда делается какое-то дело, делается, какой-то кирпич куда-то кладется, то, наверное, в этом смысле похоже. Там есть совершенно замечательные люди. Так радостно видеть лица этих людей, которые приходят туда и говорят, что мы можем сделать, чем мы можем помочь. Это, ну, просто такая радость видеть эти лица. И видеть, что это происходит, что это строится с нуля совсем, что это происходит не по какому-то приказу, это происходит не по чьей-то воле, а это действительно свободное изъявление, свободное честное изъявление. Да, люди хотят участвовать честно, это прекрасно. Ну и тогда это тоже было. В этом смысле времена...
Похожи.
Да, похожи. Конечно, что-то изменилось. Нынешнее время более жесткое, мне кажется, оно не такое... Ну, тогда какое-то романтическое время было все-таки, да, с какой-то надеждой. Сейчас оно более жесткое, конечно. И поэтому люди прибиваются, кучкуются вокруг этого, да, вокруг театра ДОК. Как-то...
Ну, здесь тоже надо понимать, что действительно, как уже было сказано, не чужие театру ДОК,
да, мы
поскольку играют спектакль, наверное, на сцене ДОК,
выключатель. Да, это спектакль выключатель по Максиму Курочкину, да, 6 пьес. Вот.
А почему, это правда, что этот спектакль не разрешили играть в школе-студии?
Там есть...
В учебном театре
Нет,
вы играете?
Нет, мы играем два спектакля, как раз мы играем выключатель, играем там, и играем, это тоже я в учебном театре. В полной версии спектакль не идет на сцене учебного театра, и я, так сказать, даже и согласен с этим, что он не должен там идти, потому что в полной версии есть ненормативная лексика. Вот. Театр ДОК – это то пространство, в котором можно экспериментировать в этом смысле. Все-таки учебная сцена театра, школ-студии, и меня в этом как-то сначала я не думал об этом, но потом бывший ректор школ-студии Анатолий Миронович меня убедил, что, наверное, это перебор. И я как даже и согласился с ним, тем более, что Лена Гремина, которая посмотрела спектакль, ей он понравился, он ее заинтересовал, она предложила играть его.
Ну, а это тоже я, там же тоже есть ненормативная лексика.
Ну, мы стараемся как-то, да, это тоже, во-первых, это тоже я, это чуть другой спектакль, да, это разные чуть-чуть спектакли, потому что этих наблюдений довольно много, и почти каждый спектакль, мы их компонуем всегда по-разному, то есть каждый раз... Зритель, если придет второй раз на спектакль, то он увидит другой спектакль. Другой спектакль. Это все время разное, это все время меняется.
Ну, а во все вот
как
эти...
меняется время, как меняется ситуация, как меняется звук улицы, как меняется настроение.
То есть вы там как-то тасуете вот эти вот сюжеты, монологи, какие кирпичики, которые могут меняться.
Да, конечно.
Дмитрий Брусникин в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и продолжим нашу творческую встречу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Брусникин, артист Московского художественного театра, режиссер и педагог. руководитель мастерской Дмитрия Брусникина. И вот наши слушатели спрашивают, просят назвать все спектакли, которые идут в мастерской, и где они идут. С удовольствием мы сейчас это сделаем, конечно, для тех, кто, может быть, еще не знает об этом, кто хочет познакомиться. Значит, «Конармия» по Бабелю, спектакль, который идет в центре Мирхоль, да?
Да, и он будет на фестивале идти еще в городе Пермь. Угу. Мы уезжаем туда 11-12, мы, не помню, 12 или 13 мы играем там в... Это пространство режиссуры, такой международный фестиваль.
Дальше спектакль «Это тоже я», о котором мы уже говорили. Он идет на сцене театра «Практика». И там же идет спектакль по Дмитрию Пригову. Как он называется?
«Переворот».
«Переворот».
По Дмитрию Александровичу Пригову, да, «Переворот» называется.
Дальше. В «Боярских палатах», которые это рядом с Союзом театральных деятелей, на Страстном бульваре, идет спектакль «Бесы» и идет спектакль «Второе видение». Все мы называем.
И «Выключатель» в театре «Док».
«Выключатель» в театре «Док». Так что вот.
Конечно... А, нет, еще идет спектакль, еще идут в учебном театре, еще два спектакля, тоже одна из версий «Это тоже я» идет, и идет спектакль по Ярославе Пулинович «Наташина мечта». Вот этот спектакль идет на сцене, учебной сцене.
Что еще планируете до конца года?
Значит, ну, сейчас мы будем делать спектакль по Хайнеру Мюллеру, по Волоколамскому шоссе. Это к 9 мая мы будем делать спектакль. Сначала мы сделаем, наверное, такую акцию, которая должна произойти в Доме музыки. Вот. Но надеемся, что потом это перерастет в спектакль, потому что это невероятно сильный, мощный текст, и нам интересно с ним работать. Такой... Почти такой древнегреческий эпос такой. Вот. А потом будет еще одна работа сделана по Андрею Родионову и Кате Троепольской. Проект «Сван», такая пьеса есть, значит, у них, которую будет делать Юра Квитковский. Делается еще работа Андрея Стадникова. Это собственная его пьеса, которая называется «Слон», ну, лагерь, понятно, да, «Словецкий лагерь особого назначения». Это спектакль, построенный на репертуаре тех спектаклей, которые шли в лагерных театрах. Вот такая идея у нас есть, и, значит, вот она тоже Андреем разрабатывается, и надеемся, что где-то в апреле, в мае это произойдет.
То есть три таких масштабных больших проекта.
Да, да.
Молодцы.
Да.
Есть, конечно, когда мы говорим, невозможно, мы говорим на фоне каких-то жутких новостей о высоком искусстве. И вот когда начинаешь размышлять на тему вообще места театра, места искусства, места творчества вот в этом ужасе, в котором мы пребываем в последнее время постоянно, круглосуточно, я имею в виду информационную картину мира и России, и дня, и эмоциональные составляющие всего этого, и та атмосфера, которая сегодня в обществе сложилась благодаря политикам нашим. Есть, наверное, три варианта, я вот насчитала, поведения, поведенческих. Один вариант для творческих людей, для театров, для людей искусства. Это абсолютно абстрагироваться от всего этого. Политика меня не интересует, я радио не слушаю, газет не читаю, телевизор не смотрю, и вообще, что они там делают, меня это не волнует. Я занимаюсь искусством, это раз. Мы знаем таких людей, их много. А второе – это безоговорочная поддержка всего, что сегодня продвигается и предлагается в качестве идеи национальной со стороны нашего государства. Тоже мы таких людей знаем. Третий вариант, самый сложный, на мой взгляд, и тот, который, как я понимаю, может быть, Дима меня поправит, предпочитает он и его ученики. Это помещать, не бояться помещать себя в самый центр, в самые болевые точки сегодняшнего дня, и отсюда пытаться понять, как я коммуницирую с этим миром, что я представляю, как я в себе это аккумулирую, все, что сегодня происходит вокруг меня.
Да, да? Мне кажется, назначение театра, вообще театр такая институция, которая не может на самом деле, как это ни печально звучит для многих деятелей театра, но он не может базироваться на традициях. Знаете, потому что традиции – это есть, как бы мы отставим какие-то некие традиции, запираем стены, запираем двери, ключи прячем и никого туда не пускаем. И живем в этих традициях, не видя, не слыша мира, да, не слыша жизни, и говоря о том, что мы занимаемся искусством. Это, мягко говоря, обман. Значит, никакого искусства там не происходит. Театр – дело специфическое. Театр – это то, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. Это происходит сейчас, в данный момент. В данный момент актеры говорят этот текст, в данный момент приходят люди и слушают этот текст, и видят этот спектакль. В этот момент это происходит в конкретную временную точку. Uh-huh. И, конечно, и актеры, которые приходят на этот спектакль, они что-то несут оттуда, что происходит за окном, и зрители. И когда возникает между ними общий диалог, они понимают, о чем они говорят, что они анализируют, да, тогда случается театр. Тогда случается театр. Театр не может быть несовременным. Угу. Он не может быть музеем. Он не имеет права быть музеем, театр. И театр не может быть пропагандой. Театр не должен пропагандой быть. Театр должен анализировать. Театр существует для того, чтобы анализировать время и отражать его.
Ну вот как раз, собственно, то, что я предположила, сейчас Дмитрий сформулировал, безусловно, именно поэтому все спектакли, о которых мы сегодня говорим, мастерской, они все просто пронизаны этим нервом сегодняшнего дня. Ну, начиная там вот от Рыбатима, который просто из этой гущи событий родился, из событий, которые тебя окружают. И вот завершая даже «Конармия», для меня это спектакль, мощное антивоенное высказывание, которая именно сегодня вдруг оказалась невероятно важным и необходимым. Именно сегодня на фоне всех этих кровавых событий, которые мы наблюдаем.
Да, мы придумывали этот спектакль еще до событий. Это режиссер-постановщик этого спектакля Максим Диденко, с которым мы начали сотрудничество еще на спектакле «Второе видение», где работал режиссером Юра Квитковский и Галя Солодовникова, художник замечательный. Вот. И на определенном этапе к ним подсоединился Максим Диденко. И мы с ним познакомились и поняли, что как-то мы на одной позиции, на одном языке говорим, и захотелось нам продолжить это сотрудничество. И он предложил, Максим предложил, когда я его спросил, нет ли у него какой-нибудь мечты, еще было все мирно достаточно, еще ничего не происходило такого зловещего. А он говорит, есть вот материал, о котором я давно мечтаю, это «Конармия» Бабеля. А это один из моих любимых авторов, и я, конечно, сразу согласился. И мы подготовились к этой работе таким образом, что мы нашли деньги с помощью Союза театральных деятелей, Митя Мозговой нам помог, небольшие деньги, мы отправили студентов на побережье Балтийского моря в Комарово, там они прожили там 3 недели, сочиняя, придумывая этюдами этот спектакль, потом в сентябре они приехали, вернулись в Москву,
то поселились. Как-то там творчество.
Да, да, да.
И там сочиняли.
Да, и там сочинялся спектакль, да, там он придумывался, да, там не было никакого сценария, там не было никакой пьесы, да, и он сочинялся с творческой группой, с Иваном, с композитором Ивановым, Иван Кушнир, балетмейстер Аши, значит, и художник тоже от Максима, человека из театра Ахе. Вот, все они вот этой командой, там, творческой такой командой работали. Потом переехали в Москву, переместились в студию, в американскую студию, пожили там 2 дня, потом их Игорь Яковлевич Золотовицкий, мой друг и ректор школы-студии, выгнал оттуда, потому что все стены были перемазаны, измазаны, там шло художественное творчество. Вот, мы переместились в нашу аудиторию 2-2, и там, значит, ребята довольно быстро, почти за 3 недели, в общем, спектакль был готов. И нам очень помог в этом смысле, мы переехали дальше на платформу Кирилл Семенович Серебренников, да, мы с ним договорились о том, что премьера будет происходить там. Но, к сожалению, идея платформы закончилась, и мы бросились в ноги к ЦИМу, к Рыжакову, и нас пустил он. И теперь мы там играем спектакль и будем его играть там.
Поражает, конечно, еще в артистах молодых какой-то чувство внутренней свободы, редчайшее для сегодняшнего дня, которое не в том, чтобы все, типа, все можно, да, а вот в этом абсолютном понимании и ценности внутреннего мира каждого человека, индивидуальности. Вот как этому обучить, Дим? Вот есть какая-то рецептура? Вообще, если говорить о кухне обучения студентов, в чем секреты? Если можно об этом говорить, конечно.
Ну, да, об этом можно говорить, только это разговор достаточно долгий и подробный. Основная, мне кажется, задача в педагогике вообще – это не выставление педагога себя на первый план, потому что, как правило, такая, ну, ты знаешь об этом, что еще давно так как-то странно сложилось, что обычно в педагогику, ну, во всяком случае, в моей молодости, хотя мне повезло, это не так совсем, мои педагоги были, мои учителя были совсем другие, но общая тенденция была такая, что в педагогику шли, в общем, не очень удачные актеры, да, как-то не получилось, не сложилась судьба, почему-то не получилось, да, а где-то реализовываться надо. И вот они как-то пристраивались в педагогическую деятельность. И там начиналась реализация самих себя. Это опасный путь. Вот, и я знаю таких, много таких, на самом деле, учеников, которые вышли вот из-под такого гнета. А возможность создавать пространство для, в общем, как это ни пафосно звучит, для выявления личности, вот это самое главное. И этот диалог наладить таким образом, чтобы человек смог проявлять свою личность, себя.
Но если есть что проявлять.
Если есть что проявлять.
Вот тогда вопрос. На стадии отбора ты уже это видишь? Что там, что в нем есть помимо неких способностей?
Ксюш, это сложная. Это сложная история. Потому что это и терпение, это надежда, это вера в человека. Например, у меня есть один студент, я не буду называть его фамилию, хотя могу даже и назвать, не суть. Но, например, первый курс он провел, наблюдая, вот, сидя в стороне, на стульчике отдельно от всех, и наблюдая. И чем меня через полгода довел до того, что я был готов его просто очистить.
То есть он боялся выходить на площадку,
он присматривался, он как-то присматривался долго. Все попытки его выйти на площадку были, мягко говоря, неудачными. Вот. И все его проявления были такие, что, ну, в общем, ну, за что-то-то мы его принимали. И я понимал, что в этих глазах что-то такое вообще происходит. И Брусникина мне сказал, если я его выгоню, она со мной разведется. Значит, ни в коем случае, она вообще сердобольный такой человек. Да и я-то, в общем, очень редко, когда выгоняю кого-то. Да, я тоже в этом смысле человек, наверное, излишне мягкий. Вот. Но как-то, да, я надеялся. И на втором курсе вдруг парень стал проявляться так замечательно. Так из него все пошло. Такой он стал интересный. Столько предлагает. И стал одним из ведущих.
То есть каждому свое время.
Да,
дозрело, что называется, внутри.
Да. Поэтому нужно иметь терпение, ну и надежду, и веру в них. В общем, им надо, конечно, доверять.
Мы тут еще вспоминали в перерыве во время рекламы еще один проект, не театральный, а скорее телевизионный, который делала тоже мастерская Дмитрия Брусникина, его ребята на канале «Дождь». Это был как бы приуроченный ко дню рождения телеканала «Дождь». Такая как бы история телеканала, разыгранная с помощью, опять же, вот этого документального театра, по сути.
Да. Эта мастерская прожила там, нарушив все учебные планы, что меня тоже, в общем, в определенной степени бесило. Они поселились у канала «Дождь», поселились там и жили там, ночевали там, ели там, значит,
изучали,
тусовались там, да, наблюдали, смотрели. Вот, среди них находился тоже шеф-драматург Андрей Стадников, который потом компоновал этот текст и так далее, и так далее. Еще это была такая модная форма, как бродилки. Значит, мы переходили из одной студии в другую, да, запускали группами зрителей. Вот. Но это такой тоже был интересный для нас опыт очень. Ну и потом это наши друзья, мы с ними, они наши зрители, на самом деле, их много очень всегда на наших спектаклях.
Конечно, сегодня мы наблюдаем, как мне кажется, несмотря на, опять же, некий негативный фон политический, как мне кажется, мы наблюдаем время замечательное для рождения каких-то творческих проектов. Может быть, это так и должно быть, что называется, сквозь асфальт прорастать. В конце концов, некое давление сверху необходимо для того, чтобы что-то рождалось необычное, яркое в творческой среде. Потому что если мы говорим сегодня про Димин театр, есть, вот, допустим, еще театр Дмитрия Крымова, да, тоже совершенно отдельная история. Это тоже театр, родившийся из учеников, из студентов мастерской Крымова и Каменьковича, и мы видим, что это готовый театр, который должен иметь тоже свое отдельное помещение, свое отдельный свой дом. Ну, наверное, театр Женовача мы тоже должны вспомнить, который тоже родился из курса, сегодня существует, слава тебе, Господи, есть у них свой свой дом благодаря меценатам и спонсорам.
Да, но на всех меценатов и спонсоров, к сожалению, не хватает.
Ну, еще вот. Какие перспективы?
Ну, мы надеемся, что... Мы надеемся, во всяком случае, о нас департамент Москвы знает. О том, что, мол, есть такие...
Ну, значит, тут люди, тут некоторые постарались,
да,
проесть плеш,
да, спасибо
министру
большое,
культуры Москвы.
Кланяемся, Ксюша, тебе, значит, и всем людям, которые напоминают департаменту Москвы о том, что есть такая, мол, мастерская. Понимаете, дело в том, что... дело в том, что театр такая вещь, она редчайшая. Она редчайшая, он то есть, то его вовсе нету. Угу. Понимаете, раз и он исчез. По каким причинам, непонятно совершенно. Но вдруг какая-то группа людей слышит каким-то образом текст, и их слышат зрители. Это надо просто ловить и фиксировать. Понятно, что, я не знаю, Костя Богомолов, да, есть режиссер такой в художественном театре, в Ленкоме. Понятно, что ему сейчас нужен театр. Ну, вот сейчас, не завтра, не послезавтра. Ему сейчас нужен театр. И у него есть там свои актеры, которые понимают его язык. Ему сейчас нужен. Что будет через 2 года, через 3 года, непонятно. Это сейчас есть. Это такой театральный организм долго не может существовать. Это редчайшая связь.
Угу.
Вот, понимаете?
Как говорят, на всех театров не хватит.
На всех театров не хватает. Ну, да, на всех театров не хватает. Но это, мне кажется, что в этом смысле и наши коллеги должны быть более внимательны друг к другу. Они тоже должны это слышать. Они должны слышать, что где-то что-то происходит. Происходит где-то, где-то что-то случается. И они должны, конечно, открывать двери и звать такие формирования к себе. Да, то ли это будет какая-то форма резидентуры, то ли еще что-то, да, но они должны не зачеркивать это, они должны принимать это в свое сообщество и стремиться, чтобы это было.
А, конечно, жалко, если этого не случится, вот, потому что судьба-то, чтобы вы понимали, слушатели, да, что такое, заканчивает театральный вуз курс, и дальше все, каждый сам за себя, как ни крути, вот как вот идут, кого-то зовут куда-то, кого-то не зовут никуда, и остается только воспоминания. Это Олег Павлович Табаков, я помню, когда у него еще не было своего подвала, когда была только студия, а нужно было театр, а театр никак не давали. Это было советское время, но все равно театр не давали. Я помню, какая это была драма и трагедия, когда курс его выходил в свободное плавание, и все, и до свидания. Кто-то остался в МХАТе, кто-то еще где-то.
Даже Лена Майорова.
Лена Майорова, да. Лариса Кузнецова. Если бы тогда бы из этого курса он бы сразу стал бы театром, мне кажется, мы бы имели бы какую-то невероятную отдельную историю здесь. Да?
Да, конечно. Это вот упущенное время. Конечно, упущенное время. Я думаю, что Олег Павлович об этом времени вспоминает тоже, в общем, и с радостью, и с печалью, потому что это был тоже уникальный курс. Уникальный курс, на котором был спектакль «Маугли» вместе с Костей Райкиным и Валерой Фокиным сделанный. Это как раз те люди, которые понимают редчайшую специфику театра, что Фокин, что Райкин. Это люди, которые знают тайны этого сказочного дела театра.
Вот. Мы уже здесь произносили не фамилию, а имя жены Дмитрия, Марина Брусникина. И здесь, конечно, какой-то поразительный тандем. Я все время действительно любуюсь. Мне кажется, что это как-то так звезды сошлись, что у каждого есть свой путь вот, в театре, в драматическом. И Марина, конечно, она абсолютно открыла целый жанр, целый культурный пласт для отечественного театра. Я имею в виду ее уникальную способность работать с прозой, с большой литературой, и приносить, переводить ее на язык театральный, ни в коей мере не ущемляя ее главных достоинств, именно прозаических текстов. И здесь это тоже, могу сказать так, это тоже отдельный театр, то, что делает Марина Брусникина, безусловно.
Да, но она работает тоже на многих площадках. Да. Но вот последний пример, это Наталья Ключерёва, это как раз тоже фамилия звучала в контексте спектакля «Это тоже я», мы анализировали когда-то ее романы, а вот Марина взяла роман «Деревня дураков», и в художественном
театре.
Спектакль, на мой взгляд, очень сильный спектакль вышел. Такой сильный, настоящий
спектакль. Дима, а никогда разочарования не было в профессии у вас?
Нет, у меня в профессии не было разочарования. У меня просто разные периоды были в этой профессии. Разные периоды, потому что, ну, как сказать, я сначала у меня... Сначала я работал у Олега Николаевича Ефремова. Вот, и он имел такой невероятный магнетизм. Об этом много писали, много говорили, что человек мог подчинять себе людей. И мы были все, конечно, преданы Олегу Николаевичу. Что там? Он мог на министра культуры влиять таким образом, что тот открывал спектакли, да, ранее закрытые. Угу. То есть он имел какую-то невероятно магическую, конечно, силу, и все мы попадали под его влияние. Вот. А потом, после его смерти, я очень тяжело это переживал. Его уход переживал и долго вообще не понимал, что мне делать. Поэтому на долгий период ушел в телевизор ушел. И, на самом деле, не так давно стал возвращаться в театр посредством вот студентов мастерской, посредством Людмилы Стефановны Петрушевской, которая меня насильно просто вернула в театр на постановку ее пьесы «Он в Аргентине».
Ну, а пьяные... Еще.
Ну, вот пьяные,
это
да.
Вообще это вообще фантастический, да, спектакль. Да. Вырыпаев это делал, да?
Да, и мы тоже с ним... Нет, это делал Витя Рыжаков, это Рыжаков. Пьеса, да, Ивана Вырыпаева. И поскольку это театр практик, и у нас большие планы существования мастерской в сотрудничестве с Иваном Вырыпаевым, тоже с театром практика, и даже следующий курс, который мы будем набирать этим летом, может быть, одним из педагогов или отдельное направление будет вести у нас Иван. Угу. То есть есть у нас такие мысли и
переговоры. В этом году уже новый набор. А кто-нибудь останется из ребят в качестве аспирантов,
да, конечно,
ассистентов?
Да, конечно. Да, конечно. Поскольку эта работа не оплачивается, так всегда происходит. Да, вот кто приходит 1 сентября, значит, и кто досиживает потом через 4 года, вот те потом становятся педагогами, как Квитковский, Щедрин, Розин. Вот, вот эти люди остаются. Потому что сначала их очень много, а потом они отсеиваются.
А из студентов?
Ну, вот из нынешних, да, студентов, нынешних, которые сейчас заканчивают, да, я надеюсь, что им придет очень много 1 сентября, и они уже сядут не в полукруг, где будут сидеть новые студенты, а уже за столом педагогов. Это будет большой коллектив достаточно. Потом он будет уменьшаться.
Ну, когда начинается прослушивание?
В апреле месяце.
Я хочу прийти посмотреть. Можно?
Пожалуйста, ради бога, это всегда очень интересно.
Смотреть на людей, которые сегодня выбирают эту профессию.
Да, это интересно.
Дим, ну мы должны уже заканчивать. Мы сегодня, как мне кажется, такую делали хорошую презентацию будущего театра.
Спасибо. Огромное спасибо.
Да, надеюсь, что стенограмма сегодняшней беседы ляжет на стол к министру культуры города Москвы Сергею Капкову в очередной раз. Он скажет: опять. Да, опять. Не отстанем от вас. Обязаны открыть театр. Сделайте, откройте нам театр-мастерскую Брусникина, и мы вас никогда не забудем.
Да.
Спасибо, Димочка.
Спасибо,
удачи,
большое,
всем большой поклон, всем замечательным ребятам.
До свидания.